по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, наша новая, или так скажем, новая часть нашего путешествия. Путешествие наше продолжается. Сегодня мы пока еще в несколько уменьшенном, скажем так, формате. Нас меньше, чем обычно. А Олег Шевкун у микрофона, и помогает мне сегодня Александр Анисимов, и помогает также Ольга Каракчиева. А Алены сегодня пока с нами нет, но я думаю, что через неделю будет. И это хорошо, что есть возможность отдохнуть, может быть, даже отдохнуть немножко побольше. Это на самом деле здорово. Ну а мы с вами продолжаем путешествие по Священному Писанию. Я хочу напомнить вещи, которые говорю обычно... Нет, которые обычно говорит Алена в начале каждого эфира, но сейчас у меня есть для этого время, я немножко хочу это повторить, ну и тем более, что мы с вами уже две недели не встречались. Во-первых, напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И у нас есть несколько программ, которые мы выпускаем. Прежде всего, выходят наши 30-минутные программы, в которых мы читаем и обсуждаем Священное Писание в записи. Это записанные программы, мы их записали уже вот 5 лет назад. И сейчас повтор этих программ идет в наших группах, в популярных соцсетях. Вы можете там эти программы найти. Кстати, у нас есть также и канал в Телеграм. Если вы на него до сих пор не подписаны, то вы тоже можете найти по страницам Библии и в Телеграм. Это 30-минутные программы, они выставляются каждый день. И также к каждой из таких программ у нас выставляется короткий текст, такой обзор этой программы. Вот. Во-вторых, у нас есть одноминутные программы. И они, как сейчас принято говорить, я не люблю это слово, но оно уже настолько вошло в язык, что я все-таки его говорю и тоже использую. Короче говоря, эти программы заходят. Да, вот они заходят, вы их слушаете, вы их пересылаете, вы этими программами делитесь, это здорово. Постите у себя в группах, в соцсетях, и это хорошо. Потому что это такие коротенькие программы, которые помогают начать читать Библию или, скажем так, провести какое-то время в Библии тем, кто, может быть, это не делает. Вот. И, скажем так, выработать у себя хорошие, полезные, позитивные привычки. Это действительно здорово. Одноминутные программы по страницам Библии вот вы можете слушать. Ну и, кроме того, у нас есть наши пятничные встречи. Это встречи в прямом эфире. 50 минут они продолжаются. Встречи, на которых вы можете задавать вопросы, на которых мы читаем ваши комментарии, на которых мы обсуждаем то, что вы нам написали. Но на самом деле в последнее время все больше и больше на этих встречах мы читаем, и, кстати, это правильно, мы читаем и обсуждаем Священное Писание. Мы подводим итог тем коротким программам, коротким беседам, которые выкладывались, и вместе читаем вот эти конкретные книги Священного Писания. А мы с вами сейчас в Новом Завете. Мы во втором послании к Коринфянам. Да, я напомню, кстати, что вы можете писать нам везде, где вы нас слушаете, но прежде всего на наших страницах в популярных соцсетях, и эти страницы легко найти вот по названию «По страницам Библии». Комментарии ваши мы с удовольствием читаем, и они помогают нам делать программы лучше, делать программы интереснее. Очень рад, что мы с вами сегодня можем продолжить такое наше общение вокруг Божьего Слова. Вот, и у нас с вами второе послание к Коринфянам. Значит, давайте я пока скажу несколько вводных вещей по поводу этого послания. Прежде всего, обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько отличается его тон от тона первого письма Коринфской церкви. По крайней мере, отличаются первые 9,5 глав. В 10 главе все же что-то происходит. В 10 главе происходит какое-то изменение тона. Мы, когда до этого дойдем, а мы, простите, дойдем до этого в следующий раз, а мы поговорим о том, почему это происходит, какие есть объяснения того, что здесь мы видим. Вот. Но очевидно, что апостол Павел обращается к коринфским христианам и говорит им, беседует с ними на гораздо более сложные, я даже скажу, продвинутые темы, богословские темы, жизненные темы. И очевидно, что в Коринфской церкви, как он узнал, дела идут лучше. Даже во второй главе мы читаем о человеке, который огорчил, как Павел говорит, самого апостола Павла, но еще больше огорчил коринфян, огорчил Коринфскую церковь. Вот. И апостол Павел говорит коринфянам, что вам, вообще-то говоря, уже пора этого человека простить. Кстати, здесь тоже есть две трактовки. Некоторые считают, что это тот самый человек, о котором говорилось в 5 главе первого послания к Коринфянам. Некоторые, однако, такой связи не проводят. Говорят, что это просто еще кто-то, о ком мы, может быть, из других источников не знаем. Так вот, вам бы этого человека нужно простить, да, потому что Господь нас простил. И, в общем, в Коринфе дела, как кажется, идут неплохо. До какого-то момента мы видим вот этот позитив. В 10 главе что-то происходит, но действительно в первых главах этого послания, во-первых, в Коринфе дела лучше. Во-вторых, очевидно, коринфяне растут. Ну, потому что, я имею в виду, растут в духовном смысле, в их понимании Божьего Слова, потому что то апостол Павел вдруг говорит им о таких вещах, которые и сегодня вызывают споры, которые и сегодня вызывают вопросы. Мы с вами к этому сегодня тоже подойдем. Дальше. Очевидно также, что апостол Павел собирался прийти в Коринф, но, и вот что но, здесь есть сложность. С одной стороны, он рассказывает о том, что с ним было в Македонии. Это описание событий, о которых мы читаем в 19 и 20 главах Деяний апостолов. Да, в Эфесе. Давайте обратимся к тексту. 1 глава, 8 стих. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Вот такая вот история. Значит, во-первых, Павел говорит, я не мог к вам вернуться, потому что в Асии у меня были проблемы. Причем настолько проблемы больше большие, что вообще непонятно, останемся мы в живых или нет. И это согласуется с повествованием Деяний апостолов, 20 глава. Вот. Есть еще одна история, есть еще одна причина, по которой, очевидно, апостол Павел не хотел возвращаться в Коринф слишком быстро, потому что он понимал, что, в какое-то время понимал, что идти в Коринф не стоило ему, потому что если бы он пришел в Коринф сразу, если бы он пришел в Коринф быстрее, то эта встреча в Коринфе была бы тяжелой. То есть он понимал, что ему пришлось бы говорить коринфянам в лицо неприятные тяжелые вещи. То есть, значит, с одной стороны, этот приход в Коринф отложить пришлось из-за событий в Асии, а с другой стороны, апостол Павел знал, что и с коринфянами-то встречаться сразу ему не стоило. Об этом в 23 и следующих стихах 1 главы. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». То есть он не хочет причинять им боль, он не хочет властвовать над их верой, но он хочет, чтобы коринфяне также были тверды в вере. И дальше во второй главе он продолжает. «Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением». Помните вот это тяжелое первое послание, да? Действительно, тяжелое первое письмо. И апостол Павел говорит: «Я не хочу вас огорчать, не хочу в таком состоянии к вам приходить». И дальше он объясняет: «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» Иными словами, он говорит: «Я огорчаю вас, но я также все-таки хочу получить и ободрение, хочу получить и радость. Если я огорчаю вас, то кто меня обрадует?» Значит, все-таки здесь важно подчеркнуть такую вещь. Как бы не сложно складывались, как бы не трудно складывались отношения Павла с коринфянами, он воспринимает их именно как братьев и сестер во Христе. Вот он никогда ничего подобного не сказал бы людям неверующим, невозрожденным. В духовном смысле у невозрожденного человека нет ничего такого, чем он мог бы обрадовать христианина. В духовном смысле единственное, что здесь может происходить, это свидетельствование со стороны христианина и покаяние со стороны другого человека, невозрожденного человека. И апостол Павел считает их христианами, он хочет сохранять с ними отношения, и до какого-то момента он к ним не идет, потому что он понимает, что эта встреча будет не полезной. Он написал письмо, и он дал время коринфянам, я бы сказал, да, лично коринфянам, коринфянским христианам, чтобы Бог действовал в их сердце. И тут важнейший, на самом деле, духовный урок, потому что так и произошло. Господь действительно действовал в их сердце, действительно происходили изменения. Я прочитаю еще немножко из второй главы. «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». Это как раз о том, что я сейчас говорил. Он считает их христианами. Он обращается к ним как к христианам. И действительно, урок здесь заключается в том, что бывают моменты, когда с личной встречей нужно повременить, когда в пылу, может быть, даже праведного гнева, можно наговорить такой гадости, что потом никаких отношений и мечтать не придется. Да, апостол Павел это понимает. И дальше он пишет: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы поняли любовь, какую я в избытке имею к вам». Вот здесь тоже важный момент. Апостол Павел пишет свое первое послание, оно очень суровое. Действительно, первое послание к Коринфянам – одно из тяжелейших посланий апостола Павла, ну, наряду с посланием Галатам. Да, мы с вами будем еще читать послание Галатам, и вы увидите там, что происходит. Это тоже тяжелый текст, это тоже тяжелая ситуация. Вот, но апостол Павел пишет, давайте я перескажу это своими словами: «Я не пытаюсь вас ругать». Знаете, вот, кстати, один студент даже в богословской семинарии как-то написал фразу: я имел, не знаю, несчастье, наверное, читать эту работу, там плохая работа была, не только по этой причине, вот. Но там была такая фраза в первом послании апостол Павел отругал коринфских христиан. Не-не-не-не, друзья. Да, он действительно их обличил. Он действительно говорил им очень много тяжелого, неприятного. Но он ни в коем случае не ругал их. Он говорит то, что говорит коринфским христианам по любви. И вот здесь, да, если кто-то не понял, апостол Павел это повторяет. Да, это от великой любви он им говорит. Более того, если бы ему было все равно, что происходит с коринфскими христианами, он бы такого им не говорил. Ну, как хотите, так и живите. А в данном случае это именно проявление любви. Да, большое спасибо всем, кто нас приветствует. Андрей Красильников приветствует, желает доброго утра. Валерия Денисова, доброе утро всем, Божьих благословений. Да, слава Богу, Валерия также. Рима Ляпина пишет, также и нас приветствует. И сердечко посылает, так что спасибо вам тоже большое. Вот. Это точно, бывает импульсивность, пишет Ольга, которой тяжело обладать. Да, которой тяжело, я бы сказал, управлять, но обладать именно тоже. Да, Павел, конечно, особенно молодой Павел, Павел в молодые годы своей жизни, он действительно был импульсивным. Значит, если с христианами бороться, так ловить, повсюду убивать и приводить в Иерусалим, если на месте убить не получается. А если служить Господу, так вот, чтобы уже до конца, чтобы полностью. И это хорошая история, да, если служить Господу, так действительно до конца, по-настоящему, без всякой половинчатости. Но тогда возникает действительно вот эта проблема, которую мы здесь видим, и решение этой проблемы мы здесь видим, что можно прийти в своей импульсивности наделать глупости. Апостол Павел воздерживается от того, чтобы прийти к Коринфянам, но он также им подчеркивает. Он говорит, то, что я вам написал, это было написано из любви к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил. Это мы читаем уже в пятом стихе. Но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. И дальше как раз он говорит о том, что нужно прощение и утешение этому человеку, кем бы он в данном случае ни был, это тот, о котором говорилось в пятой главе первого послания, или кто-то другой, в данном случае неважно. Для того довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Я просто напомню вам цель наказания, серьезного, сурового наказания, о котором говорил Павел, если это действительно тот человек, о котором говорилось в пятой главе первого послания к Коринфянам, да, наказание плоти, чтобы дух был спасен. То есть это не такая чистка от неугодных. Это скорее наказание для того, чтобы все-таки привести человека обратно к спасению, чтобы привести человека к покаянию. И вот сейчас, да, очевидно, у этого человека был какой-то плод покаяния, я так предполагаю, по крайней мере, и сейчас он говорит, лучше вам этого человека простить. Не надо вам дальше уже его таким образом мучить. Разве бывает правильным гнев, пишет Алексей. Да, гнев бывает праведным. Значит, смотрите, это не совсем в нашу сегодняшнюю тему, и у нас есть программа, например, «Христианство. Трудные вопросы», в котором вы можете это обсудить. Скажу очень коротко. Во-первых, Священное Писание описывает гнев Божий. Да, это гнев справедливый, это гнев праведный, не только правильный, а праведный, да, потому что сам Бог дает стандарты праведности, потому что Он сам есть стандарт праведности, а не просто их дает. Вот. А вот дальше по поводу гнева человеческого. Здесь возникает сложность, потому что мы греховные люди, мы поражены грехом. Соответственно, и гнев наш может оказаться, и он действительно гнев человеческий, который по человеческой нашей природе происходит, он не творит Божьей праведности, он не творит Божьей правды. Но при этом важно понимать, что гнев – это также ответ, это восприятие, это реакция на то, что неправильно, на то, что должно быть изменено. То есть, если мы с вами, как христиане, понимаем, что что-то нас заставляет гневаться, дальше возникают очень серьезные вопросы. Первый вопрос. Это действительно гнев, который от Бога? Действительно то, что происходит с нами, происходит у нас внутри, это некое Божие действие? Если да, то к чему Господь нас побуждает? Если вспомнить, например, историю мировых миссий. Зачастую миссионеры отправлялись в путь именно потому, что они видели бездействие церкви. То есть человек смотрит вокруг и видит серьезную проблему. И он говорит о том, что церковь ничего не делает. Теперь, что я буду с этим делать? Как я буду с этим поступать? Я буду просто гневаться в себе, буду возмущаться в себе, буду разносить это возмущение. Или я пойду и сделаю что-то конкретное. Вот апостол Павел в том же втором послании к Коринфянам, буквально дальше, вторая глава, 15-17 стихи, как раз подходит к вопросу о месте, нашем месте в служении. «Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих». Значит, во-первых, Христово благоухание – то есть это аромат, это определенный запах. И на нас люди по-разному будут реагировать. И вот эти две реакции здесь очевидны. 16 и 17 стихи об этом говорят. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Не повреждаем, еще можно переводить, не навязываем. Есть еще современное слово русское, которое не очень любят употреблять, но оно здесь для перевода греческого слова вполне подходит. Мы не впариваем Божие Слово, как это делают торговцы, да, которые разносят свой товар по домам, его как-то пытаются впарить. Вот мы такого не делаем, но мы проповедуем Божие Слово искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Вот, значит, апостол Павел видит, что и его сердце возмущается. Вы помните, кстати, 17 главу «Деяния апостолов», когда сердце апостола Павла возмутилось. Он был в Коринфе, в Афинах. Он увидел вот эти жертвенники. Он увидел жизнь этих афинян. Да и с Коринфянами тоже, кстати, но позже. Его сердце возмутилось. Что он делает с этим гневом? Что он делает с этим возмущением? А он идет и провозглашает Божие Слово. Вот гнев, возмущение производит определенную энергию. И но тогда вопрос, а куда пойдет эта энергия? Она пойдет на разрушение меня самого? Она пойдет на разрушение других? Или она пойдет на то, что угодно Богу? На определенное угодное дело. Кстати, тогда, богоугодное дело. Кстати, тогда, когда она пойдет на то, что угодно Богу, эта энергия преобразуется. Это уже не будет просто гнев. Это уже будет нечто другое. Как понять запах смертоносный, спрашивает Ольга, на смерть? Тут опять, вот это как раз тот случай, когда полезно прочитать несколько разных переводов. Во-первых, здесь, конечно, аналогия с жертвой. с запахом, который издавала, который распространяла, благоуханием, которое распространяла жертва в Ветхом Завете. Апостол Павел эту аналогию не развивает, потому что среди коринфян, конечно, больше было греков, чем евреев, и они это не особенно понимали. Но, смотрите, для Бога и для тех, кому, для тех, кто хотел служить Богу, для тех, кто любил Бога, вот это благоухание действительно было благоуханием. И они обретали жизнь через эти отношения с Богом. Для людей, которые были от Бога далеко, и которых общение с Богом не интересовало, которых сопричастие Богу не интересовало, это было не благоухание, а это был просто запах или даже вонь. Чем так воняет? Могли сказать такие люди. Но апостол Павел говорит, что это было на смерть. Иными словами, их отношение к тому, что происходит, их отношение к, вот к этому благоуханию, на самом деле становилось показателем, оказывалось показателем того, к чему они идут. Они шли на смерть. Теперь апостол Павел говорит о себе, о своем служении и о том, как разные люди на это служение реагируют. Он проповедует Божие Слово. И не только он, да? Мы проповедуем Божие Слово. И кто-то принимает и говорит, как же это здорово, слава Богу. И это благоухание, действительно настоящее благоухание. Это аромат Божьего Слова, это аромат общения с Богом. Вот. И этот человек идет в жизнь, потому что он принимает Божие Слово. Он принимает Божие присутствие, он принимает Божие действия, он принимает жертву Иисуса Христа. А кто-то другой, встречая нашу проповедь, слыша нашу проповедь, говорит, что за чушь такая? И он закрывает уши, он закрывает сердце, и он не принимает. И вот для непринимающих это действительно отвержение на смерть. И запах этой проповеди, и запах этого, этой проповеди, этого слова, он оказывается смертоносным. Это одна грань. Но есть еще одна грань, о которой, кстати, говорил как раз доктор Маги, и в его передачах это было сказано. Я не знаю, заметили ли вы это. Тут достаточно такая сложная интерпретация, но я все-таки ее приведу. Значит, смотрите, если я сейчас... Да, давайте я просто прямо перескажу, как это было в материалах у доктора Маги, потому что он очень коротко, я бы сказал, емко это сформулировал. Если я сейчас открываю вам Евангелие, и вы отказываетесь принимать Евангелие, вы отказываетесь ответить на Божий призыв, то я для вас в очень важном смысле становлюсь врагом. Объясню, что имею в виду. Я предупреждал, что это будет сложно. Смотрите, пока вы не знали, пока Господь не устроил так, чтобы вам открылось Божие Слово, Божья истина, пока вы находились во тьме, спрос с вас был существенно меньше. Потому что Господь не спрашивает за то, что Он не открыл. Господь не подобен экзаменаторам некоторым, их немного, но такие есть, которые на экзамене спрашивают о том, чего сами не давали ни в лекциях, ни в учебниках. Ну, по крайней мере, в мое университетское время такие были. Они любили над студентами поиздеваться, и на экзаменах, во время вопросов, может быть, на дополнительных вопросах, они задавали вопросы о чем-нибудь таком, чего они сами не давали. И у меня была одна сокурсница, которая пыталась такому преподавателю объяснять, слушайте, но этого не было нигде, у нас в курсе этого не было. Ну и что, говорит преподаватель, вы же должны это знать. Вот. Нет, Господь не спрашивает за то, чего сам не открыл. Но при этом Господь открывает свое присутствие, открывает и через всеобщее откровение, в частности природу, вспомните 18-й псалом, «Небеса проповедуют славу Божию, и делах рук его вещает твердь», а Господь открывает через наблюдение, Римлянам 1 глава, 19-20 стихи, и тогда он спрашивает за это. Он спрашивает человека, если через меня сейчас Господь вам открыл, что вы грешный человек, вам нужно покаяться, вам важно прийти к Господу, потому что если не прийти к Господу, если не обратиться, то смерть, если обратиться, то жизнь. Вот такой выбор, обратиться вам или нет к Господу. Так вот, если я вам открыл, и вы приняли это, то действительно мы с вами друзья, и ну, вы ответили на Божий призыв, вы ответили на Божье слово. Если же вы от меня об этом услышали и отвергли это слово, то я для вас сейчас, после вашего решения, я еще раз подчеркиваю это, после вашего решения, я для вас сейчас далеко уже не благовестник. Потому что ваше решение, когда вы сказали, что за чушь такая, стало шагом на пути к смерти. Значит, получается таким образом, что я принес вам весть, от которой вы отказались. Да, я не мог вам ее не принести, но вы отказались. И вот для вас эта весть, и я, как вестник, который его принес, стали благоуханием, которое, или стали запахом смертоносным. Это тяжелая история на самом деле. У меня, кстати, даже в жизни был разговор с человеком, который говорит, вот мы с ним встретились, когда познакомились в студенческие еще времена, потом встретились лет через 15, да, где-то так. Вот, он говорит, ой, как здорово, я тогда вел библейские группы, вот, он говорит, ты вел библейские группы, такие вещи полезные сказал. Я, говорит, до сих пор в своем бизнесе этим пользуюсь, спасибо тебе большое. Я говорю, а как у тебя отношения со Христом? Он говорит, не, говорит, я для бизнеса кое-что из этого вынес, но про Христа я решил, что это не для меня. И знаете, мне стало больно. Мне стало больно за этого человека и за наши с ним отношения. И я ему сказал, знаешь что, ты перед Богом вот больше не отговоришься тем, что ты не слышал. Ты перед Богом больше не отговоришься тем, что ты не понял. Потому что ты и слышал, и понял. И ты только что это подтвердил. Но услышав и поняв, ты решил отвергнуть. Я говорю этому человеку, и вот это самое опасное, что ты можешь сделать. Я не хочу быть для тебя носителем вести, которая, поскольку ты ее отверг, стало для тебя путем к смерти. Я хочу, чтобы ты шел к жизни. Я снова призвал этого человека. Я не знаю, правда, дальше, что с ним было. Я призвал его, покайся, обратись к Господу. Вот, и дальше апостол Павел говорит о рекомендательных письмах. Это третья глава. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужно для нас, как для некоторых, нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас. Вот. И он говорит о том, что вот это письмо, сами коринфяне стали таким письмом. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. И это гораздо круче, это гораздо лучше. Это возвращает нас как раз к мысли о разном пути. Да, вы, коринфяне, говорит апостол Павел, это, конечно, благоухание к жизни, а не к смерти. Он уверен в них, и это действительно здорово. И более того, эта уверенность имеет основание. Смотрите дальше 4 и 5 стихи. «Такую уверенность мы имеем в Боге через Иисуса Христа». Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. И вот мы переходим к вопросу об этом великом служении, которое дано апостолу Павлу, Тимофею, который был вместе с ним, Титу, за которого Павел так беспокоился, служению, которое дано каждому из нас. Что же это за служение? Мы помним служение Ветхого Завета. И служение Ветхого Завета состояло в том, чтобы выстроить отношения между Богом и людьми. Отношения, которые, кстати, нарушились и разрушились в результате грехопадения человека. И при этом оказывается, что иудеи, об этом мы читаем в конце третьей главы, тоже не могут понять определенные вещи. Они не могут понять их в Ветхом Завете. Кстати, я об этом уже говорил, но повторюсь. Есть такая распространенная ошибка среди христиан, среди христианских комментаторов, говорить о том, что, ну вот смотрите, иудеи, евреи – это избранный Богом народ, и значит, там иудейские комментарии – это всегда крутые, классные комментарии, ну и некоторые даже переходят дальше, они находят какого-нибудь еврейского раввина, который очевидно не знает Христа, который очевидно не благовествует Христа. И это ужас на самом деле, потому что христиане начинают восторгаться и говорить, причем без разбора говорить, ой, ну он же из иудеев, он же раввин, он знает истину. Вот когда встречаетесь с такими людьми, с таким отношением, с такой реакцией, перечитайте третью главу второго послания к Коринфянам, 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». Итак, люди читают Старый Завет, люди читают Тору, и на их умах, на их глазах покрывало. И есть единственный способ снять покрывало. Это во Христе, через Христа. «До ныне», говорит апостол Павел дальше в 15 стихе, но это «до ныне» продолжается и сегодня. «До ныне», когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Смотрите, в чем здесь смысл этим покрывалом. Моисей покрывал лицо после встречи с Богом. Ну, во-первых, Моисей не мог на Бога смотреть напрямую. Да, нельзя было Бога увидеть и остаться в живых. Во-вторых, после встречи с Богом он покрывал свое лицо. Он закрывался от израильтян. Христос же явил Бога сам. Он открыл Бога на земле. Евангелие от Иоанна, 1 глава, в частности, 18 стих. Вот поэтому, когда мы смотрим на Христа, и только когда мы смотрим на Христа, это покрывало снимается. Это покрывало уже не мешает нам воспринимать Божие Слово. А будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Да, потому что сегодня много всякой духовной литературы. Вопрос, а знает ли этот человек Христа? Знает ли он Спасителя? И апостол Павел признает, что для кого-то благовестие открыто, для кого-то оно закрыто. Третий стих 4 главы. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Кстати, когда отвергают Божие Слово, отвергают Евангелие, которое вы несете, которое вы проповедуете, может возникнуть такое горькое чувство. Надо же, кошмар какой. Меня отвергают. Ужас. Да, вот. Значит, на самом деле это ужас, 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 а не просто ужас. И вот почему. Это гораздо хуже. Это ужас в стране. Потому что отвергают люди. Да, да, но при этом вам не стоит принимать это на личный счет, это все, да? Отвергают не вас, и по этому поводу вы можете не беспокоиться. Это не о том, что вот Иван Иванович меня не послушал или меня назвал идиотом. Да? Если бы только это просто ужас. А вот ужас, 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 и тут бесконечность, на самом деле, на бесконечность его можно умножить, заключается в том, что отвергают Иисуса Христа. И вот это гораздо хуже. Это неизмеримо хуже. Значит, вы можете не беспокоиться по поводу вашего отвержения. Но отвергают Христа. И вот это может побуждать нас идти и дальше нести Божие Слово. Продолжать нести Божие Слово. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Опять обратите, пожалуйста, внимание на это. В лице Иисуса Христа. И дальше. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была Богу, а не нам. Значит, сосуд будет разбит. Дальше вот это замечательное место с 8 стиха, да, которое начинается: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся», и так далее. А оно продолжается дальше, долго, на самом деле, до 13-14 стиха, как посмотреть. Но смотрите, когда сосуд разбит, вот тогда, в этот момент, еще ярче начинает сиять Христос. Когда сосуд разбит, это дает возможность Христу просиять еще больше. Расскажу вам одну историю. Я сказал бы так, историю гордыни. Когда я был молодым, неопытным и очень гордым христианином. Я все-таки уже был христианином, но молодым, гордым, заносчивым, таким раздутым, да, вот, раздуваемой гордостью, как Коринфяне в первом послании. А я признаюсь, мне было тяжело слушать пожилых проповедников, особенно таких дедушек, которым лет за 70, за 80, которые говорили уже плохо, которые говорили, шамкая зубами, которые иногда останавливались. Был один проповедник, который периодически плакал на проповеди. Он просто проповедовал, начинал плакать. Я в себе говорил: слушайте, дайте мне больше динамики. Дальше, вот как, чтобы какой-то движ был такой, уж точно не надо плакать. И вот это мое отвержение, и это моя гордость, это моя гордыня, они затмевали суть того, что я не мог услышать тогда, что я должен был бы услышать, но не мог. И вот в октябре этого года, прошлого года, со мной произошла интересная история. Короче говоря, не буду рассказывать подробности, но мне довелось услышать запись мероприятия, на котором я был аж в 93-м году, и там проповедовал человек, проповедь которого я тогда оценил себе, для себя как шамканье старика. Вот да, вот именно так. И я-то ничего не понял, я ничего не услышал. В октябре этого года мне довелось услышать запись этого мероприятия. Даже увидеть, это была видеозапись. И я знал, что я в аудитории там сидел, вот много лет назад. Люди, я услышал эту проповедь. И это было действие Божие. Через того действительно уже пожилого, достаточно больного, к сожалению, но мудрого и знающего Господа проповедника. Это была одна из лучших проповедей, которые мне довелось слышать. Но я тогда в юности ничего в этом не понял. Я сидел и, раздутый гордостью, молодой студент-семинарист, осуждал. Нет, я, конечно, никому не сказал тогда, что осуждаю, потому что тогда меня все осудили, а я ж не хотел, чтобы меня осуждали. И вот тут Господь обличил. Он говорит, а вот тебе еще эта проповедь. 30 с лишним лет спустя, 31 год спустя. Че скажешь? И вот я после проповеди сидел и думал об этих сосудах глиняных. Вы понимаете, что сосуды эти слабеют, сосуды эти разваливаются. Но когда они разваливаются, еще ярче светит свет Христов. Слава Иисусу за то, что Он дает знание, пишет Жанна Михайлова. Абсолютно. Именно Жанна. Слава Иисусу за то, что Он дает знание. Не нам. Потому что мы ветшаем. Потому что мы действительно приходим в негодность. И, кстати, тогда действительно мы гораздо лучше, вот понимая это, мы гораздо лучше воспринимаем и свое страдание. Да, этому надо быть, этому должно быть. И физическому страданию, в частности, тоже. Для того, чтобы Господь действовал в нас. Для того, чтобы свет Божий жил и светил в нас. И буквально на одну главу позже, 5 глава, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас». Или в других переводах «двигает нас», «несет нас». Любовь несет как течение, как воды течения несут. Рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Ибо итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Значит, наши отношения со Христом принципиально новые. Наша оценка жизни, окружающей жизни, и оценка самих себя принципиально новая. Наша упование принципиально новое. Наше призвание, наше служение тоже принципиально новое. И апостол Павел, говорит, не доносит слова Божии. Это 19 стих 5 главы. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Вот это главный смысл жизни христианина. Вот это наше дело. Вот это наша задача. Все остальное вторично. Примиритесь с Богом. Он сделал для нас, для этого все необходимое. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведностью пред Богом. Он сделал свой шаг. Ответ теперь за нами. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Иисус, прошел этот путь. Путь отвержения. путь креста, путь смерти, путь воскресения. Боже, дай нам нести это служение примирения и в эти тяжелые времена. Господи, пусть Твой свет воссияет через нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.